Ясно. Понятно.
Подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня, Алиса. Всем привет.
Привет.
В воспитании животных существует такая концепция «пяти свобод». Ее разработали в Великобритании вот в конце 70-х прошлого века. Она включает в себя несколько прав, которые обязательно должны соблюдаться при воспитании, при коррекции поведения собак. Ну, не только собак, вообще любого животного, который живет в неволе. Это вот первое – свобода от голода и жажды. Второе – от дискомфорта. Третье – от боли. Четвертое – свобода естественного поведения. И пятое – это свобода от страха и стресса.
Очень напоминает пять...
Воспитание детей.
Да, и любого человека. Если меня воспитывали по этим пяти свободам, я был бы счастливый человек, без болей и без многолетнего опыта, похода к психотерапевту.
Полностью плюсу. Но если мы все-таки говорим не о детях, а конкретно о собаках, очень часто используются совершенно негуманные методы. Взять хотя бы электрошейники для дрессировки. Я когда... В принципе, решила поискать про эту информацию, вбила просто в поисковик там электроошейник купить. Его можно купить совершенно в России свободно, хотя это, насколько я знаю, запрещено в Германии, Австрии, еще в каких-то странах. Вообще, в принципе, такой метод. Но там, когда я зашла на сайт покупки, просто посмотреть, опять же, я вообще не сторонник таких методов воспитания, мне такое окошко живосайта открылось, типа, чем я могу помочь? И мне хотелось очень написать, ну, вы можете закрыться, например. Вообще причины, по которым используются такие методы, они, ну, мягко говоря, варварские. Как правило, говорят те, кто это применяет, что «ну, моя собака лает», «ну, моя собака не слушается», там, «моя собака прыгает».
А есть кошачий ошейник с электричеством?
Вот кошачий не знаю, хотя у меня кошки, я даже не думала о том, чтобы покупать хоть что-то, что может их пугать, травмировать или как-то.
Но детям можно.
Детям? Ну, конечно. Да. Дети — это совсем другое.
Все нормально.
Но мы сегодня все-таки поговорим о том, как корректировать поведение не людей, а собак, как воспитывать собаку, не нарушая вот эти самые пять свобод. Это новая кинология. И наша гостья — кинолог, специалист по коррекции поведения собак Анастасия Ткач. Настя, привет.
Привет. Спасибо, что позвали. Приятно быть с вами в этой студии.
Если, опять же, говорить про... Ошейники, у них есть свои сторонники, у них есть свои противники, я скорее за противников. И это, как я понимаю, и есть традиционная кинология. Что тогда новая кинология? Что это такое?
Да ладно, что такое традиционная кинология?
Ну, я сейчас расскажу вот основные, да, различия,
да,
по каким-то основным вопросам во взглядах традиционных кинологов и новых кинологов. Если не углубляться в историю, рассмотреть, например, вот взгляд на саму собаку. Что в классическом понимании такое собака? Это зверь. Это дикий зверь, которого нужно подавлять, над которым нужно доминировать, его нужно...
Бывший волк.
Бывший волк, да. И этот зверь, он пытается занять лидерство, пытается занять власть, там, переписать на себя вашу
квартиру. Сразу представляется мопс.
Вот, что как бы... Если вы собаке вдруг уступите в каком-то вопросе, то все, она потеряет к вам какое-либо уважение, и поэтому ни в коем случае нельзя этого делать. Собаку нужно постоянно держать в таких ежовых рукавицах. Со стороны новой кинологии собака – это все-таки высокоинтеллектуальное животное, да, которое обладает определенными эмоциями, чувствами и потребностями. И это животное способно выстраивать гибкие отношения не только со своими сородичами и другими животными, но и с людьми. И это, на самом деле, потрясающе для меня, вот, что такая может быть связь между, да, там, животным другого вида и нами. На самом деле собаки избегают конфликтов и стараются решить вопрос максимально мирно, потому что любые конфликты в дикой природе – это угроза жизни, угроза безопасности стаи. Поэтому, ну, внутри стаи конфликты происходят достаточно редко.
Внутри стаи мопсов.
Ну, в том числе мопсов и вообще любых собак. Поэтому, ну, вот это касательно взгляда на саму собаку. Что касается воспитания собаки, то в классической кинологии собаку необходимо постоянно контролировать каждый ее шаг, не давать ей вообще никакой свободы воли и любой ценой добиваться от нее желательного поведения и жестко подавлять какое-то нежелательное. Ну, например, там, не дай бог, собака со стола что-то своровала, ее за это там чуть ли наказать.
А я всегда вижу, когда люди гуляют с собакой, там собака что-нибудь увидела и хочет это съесть. И, соответственно, она что-то там ешь. Такой, нет, не ты, мужчина, собака. И, ну, вот я к тому, что это же... Ну как? Это же нормальная история. Не знаю, мне кажется, я всю жизнь наблюдаю за тем, как владельцы собак, ну, на улице, они там не валяются в травке, обнимаются своими собаками. Они, как правило, всегда что-то там ей говорят.
Да.
Типа, и, как правило, это что-то запретительное. Да. Из разряда «стой, сиди, не ешь вот
да,
это».
Туда не ходи, сюда
да.
не ходи.
Ну, то есть, но мне казалось, что это, наоборот, в некотором смысле правильная же история. Она там съест какую-нибудь непонятно чего.
Но я так понимаю, здесь... Есть различия между тем, как ей запретить это есть,
да,
правильно?
Конечно. Но дело даже не в том, чтобы запретить собаке что-то есть. Как бы у любого нежелательного поведения есть свои причины на самом деле. И, как правило, это у животных адаптационный механизм. Например, собака выходит у нас голодная на улицу. И она хочет покушать, и она что-то находит, и она ест. Это совершенно видотипично, да, поиск, там, добывание пищи. Соответственно, если мы закрываем какие-то базовые потребности собаки, закрываем вот эту вот как раз свободу от голода, да, думаем, почему вообще, в принципе, у нас собака может подбирать, делаем менеджмент среды, да, когда мы определенным образом корректируем окружающую обстановку собаки, потребность подбирать у собаки уходит сама по себе, и уже не нужно каждый шаг ее отслеживать, контролировать, как-то ее наказывать.
Типа, как по маслу она уже есть не хочет, и начинается творчество. Как фигачить граффити.
Ну, условно говоря, да, чтобы у собаки была вообще какая-то способность к обучению, да, каким-то интересным там навыкам, у нее как минимум должны быть закрыты вот эти базовые потребности. Если посмотреть на воспитание детей, мы видим, ну, такую же историю, да, когда там родитель постоянно ребенка дергивает, приводит в какое-то там место, где ребенок там чувствует себя некомфортно, может быть, ему скучно, может быть, ему
детский
там...
сад.
Детский сад, да, и с истериками, с криками, скандалами дети не хотят там оставаться, они не понимают, почему они должны как бы здесь быть. Может быть, какие-то сложные отношения там, ну, с детьми другими, да, там, с воспитателями. Но родителю это как бы не сильно важно, его это не особо интересует, и начинаются наказания, да, начинаются вот эти вот постоянные одергивания. Соответственно, вырастают люди с различными, да, там, психотравмами, которые такие же становятся потом критичны к себе, и к детям своим, и к окружающим.
Все-таки получается, что основное отличие — это именно не навреди. Я имею в виду с точки зрения вот физически. То есть нужно делать в новой кинологии, я имею в виду с точки зрения, нужно не бить и не кричать, а нужно... делать что-то другое.
Нужно анализировать, нужно думать, почему это происходит, нужно искать всегда причину, потому что если мы не устраняем причину, а пытаемся даже, ну, условно, там, с помощью каких-то вкусняшек решить вопрос, мы можем сделать какую-то заплатку, да, там, зашпаклевать стену гниющую, но причина-то она не уйдет, и все равно эта проблема будет рано или поздно снова появляться.
Раз уж мы начали с прогулок, вот, допустим, веду я собаку на поводке. Собака, ну, довольно крупная, и она бежит, она много лает, и как бы я даже не могу ее контролировать. Вот как здесь докопаться до причины, и как, в свою очередь, это поведение тогда по новой кинологии нужно корректировать?
Ну, я думаю, здесь предполагается, что ты все-таки щенка изначально берешь.
Ну, бывает так, что и взрослую собаку, например, из приюта часто обращаются люди с собакой из приюта, которая, например, она привыкла жить в определенных условиях, она жила в своем вольере, ну, давайте возьмем вот эту ситуацию. Она ничего не видела, кроме своих вот этих вот четырех стен. И вдруг ее берут в большой город, где огромное количество разных стимулов, это и звуки, и запахи, и количество людей, и какие-то там световые эффекты, и транспорт, и так далее. И собака просто оказывается в шоке, потому что на самом деле все эти стимулы на нее влияют. Вспомните себя после карантина, да, там, когда вы сидели на этом локдауне дома, как бы привыкли уже к своей вот этой комфортной обстановке, и вдруг вам нужно поехать
в вольеру.
Ну, в торговый центр, например, да. Я, например, была в полном шоке, ну, из-за вот этого количества стимулов. И вот, например, вы идете с этой собакой по улице, ее там шарахает из стороны в сторону, она там тянет. Мы начинаем думать, почему это происходит. Ну, во-первых, потому что собака не готова к такому количеству стимулов. Мы должны ее... мягко адаптировать к новой среде. Возьмем ребенка Маугли, да, там, который вообще, ну, он не привык к этой обстановке, и там куда-нибудь, в какой-нибудь большой город, в центр его приведем, поставим, он будет в таком же состоянии, как эта собака. Вначале это все-таки, опять же, менеджмент среды, да, у собаки есть потребность безопасности и свобода от дискомфорта, да, что ей важно чувствовать себя в этой обстановке комфортно, уверенно и знать, что вот эти стимулы для нее, они не представляют какой-то угрозы. Соответственно, вначале мы, ну, берем какую-то более тихую обстановку, выходим сначала с собакой во дворик, учимся просто во дворике гулять. Угу. Там тоже много стимулов, там тоже ходят и соседи, и машины какие-то ездят, и другие собаки. И она потихонечку начинает привыкать. И дальше мы просто начинаем там, ну, в другую сторону куда-то свернули. Вот еще другой двор есть, еще есть третий двор. А потом давай мы с тобой, ну, в какое-то более людное место выйдем. И опять же, вот этот стресс, он накапливается. То есть собака, может быть, она вышла там, 2 минуты она постояла нормально, потом ее уже начинает колбасить, потому что гормоны стресса, они начинают накапливаться в организме, и уже они вот таким образом, ну, как бы выходят, да, через какую-то двигательную активность. Соответственно, нам нужно понимать, что собака не может долго находиться в каких-то сложных условиях, она устает. Грудного ребенка приводят в торговый центр, ну, первые там 10 минут он еще нормально, потом начинаются истерики, крики, вот это вот беснование, начинают бегать. Тоже таким образом у них выходит вот этот стресс. Ну и, соответственно, потом уже, когда собака нормально себя чувствует в этой обстановке, понимает, что угрозы никакой нету со стороны, что вот эта машина наедет там не на нее, да, потому что это мы понимаем, что это транспорт, да, мы как бы люди уже с этим сталкивались в жизни. А для собаки это просто чудовище какое-то. Вот оно едет, рычит, а у него там светятся глаза, как бы, и, конечно, она воспринимает это как угрозу. И вот когда уже собака почувствовала себя комфортно, мы начинаем ее обучать ходить на провисшем поводке. Да, угу. Не тянуть его, объясняем, как это нужно делать. То есть,
кстати, с точки зрения поводка, тут у нас, наверное, полгодика назад тоже мы общались с женщиной, которая занимается собаками, не знаю, можно так сказать. В общем, она говорила про то, что собака должна привыкать к поводку, к длине поводка.
Да.
Что очень часто, и вообще, мне кажется, большое количество случаев именно в городе, я видел, что многие пользуются лебедками, или как они правильно называются?
Рулетка.
Рулетка, рулетка, да. И что якобы это супер неправильно. Ну, якобы, что собака как будто бы, она вот ну, знает, какой у нее длинный поводок, и он всегда такой. А вот с рулеткой он...
Типа, варьируется.
Да.
Но на самом деле длина поводка – это не константа, а переменная. Она может меняться. Иногда собаке нужно больше пространства. Например, мы там пришли на выгул, ей надо сходить в туалет. Она, ну, как бы не будет ходить в туалет, когда вот она в метре от вас, да, ей некомфортно. Ей нужно отойти куда-то в сторонку, найти там себе место, понюхать, походить и так далее. Соответственно, если мы хотим дойти из точки А в точку Б, например, до того же выгула, там, по какой-то людной улице, конечно, нам удобнее, чтобы собака шла где-то поближе к нам. И поэтому длина поводка, она, в принципе, должна варьироваться. Если мы идем куда-то в лес, мы можем взять вообще там 15-метровый поводок, там никого нет, там комфортно, чтобы собака спокойно побегала, но при этом мы могли ее как-то там придержать, да, если собака, например, там еще не обучена подзыву, ну, недостаточно хорошо. Вот, что касается рулеток, я, в принципе, к ним отношусь нормально, потому что, как правило, проблема не в самой рулетке, а в том, что у человека ручки чешутся постоянно вот это вот подергивать, нажимать кнопочку, блокировать. На рулетке собака должна гулять тогда, когда она уже управляется голосом. То есть если мы выходим, например, на туалетную прогулку в дождь, рулетка – это просто прекрасно. Но если мы хотим поехать куда-то далеко, ну вот я ездила недавно с собакой в магазин, да, там собачьи одежды, ну, практически через полгорода. Я по своей глупости взяла эту рулетку. И вот в этой шумной обстановке я сама начала нервничать, мне постоянно приходилось, ну, там, допустим, люди идут, мне приходится собаку блокировать на этой рулетке. Вот это все, оно фоново влияет тоже на состояние стресса, да, у собаки, и у человека тоже. И некоторые собаки даже триггерятся от звука вот этого щелчка, у них сразу нервозность повышается. То есть проблема как бы не в инструменте, а проблема в том, как люди его используют. Сама по себе рулетка, они тоже разные бывают. Есть рулетки с более мягким механизмом, они так достаточно легко вытягиваются, собака может спокойно отойти и даже не чувствовать этого натяжения. Но есть рулетки тугие, которые прям, ну, нужно приложить усилия, чтобы ее размотать. Соответственно, постоянно происходит давление там, ну, если это ошейник, то в шее, если это шлейка, то на спине. А есть еще вообще кадры, которые там строгий ошейник и рулетка. То есть ошейник строгий, чтобы не тянуло, а рулетка, чтобы тянуло. Это вообще, вот эта конструкция как бы, ну, крайне негативно сказывается на состоянии собаки.
Ты вот сказала, что вот даже этот щелчок может вызывать у собаки стресс. А вообще это всегда видно, когда у собаки стресс? Можно ли его не заметить?
Мне кажется, мопсы всегда в стрессе.
Ну, маленькие собаки, они часто, на самом деле, находятся в состоянии стресса, но на это...
Все такое большое. Такой маленький.
Даже не то, что все такое большое, они живут в хаосе, потому что к ним относятся как к игрушкам, их постоянно там подхватывают. Мастифа ты не схватишь, ты с ним там как-то начнешь вести диалог, да, заранее. А маленькую собаку ее хватают, и часто вижу, когда идет, допустим, женщина с собакой, я там навстречу иду с собакой, она берет прямо так за шею и поднимает. Все, она шла-шла, и вдруг взлетела куда-то. И вот это создает постоянное ощущение хаоса и стресса. Нужно наблюдать за собакой. То есть есть определенный язык тела, с помощью которого собака может сказать, что она находится в состоянии стресса. И часто люди не обращают внимания на какие-то микросигналы, они могут происходить там доли секунды, да, там собака может облизываться, она может начать зевать, у нее такие выпученные глаза, там уши прижаты, она вся вот такая, как натянутая струна, а человек думает, ну, бегает, да, там вроде собаке весело, но на самом деле нет. Собака может часто дышать, собака может встряхиваться, это тоже, да, такие сигналы дискомфорта.
Ну, как тремор такой.
Ну, тремор – это прям такая крайняя степень стресса, а бывает они просто, ну, как бы встряхиваются, да, как будто вот мокрое, да, что-то вот на шерсти, ну, похоже на эту ситуацию. Соответственно, частота и степень выраженности этих сигналов может нам сказать о том, насколько сильно у собаки сейчас стресс. То есть если мы условно, там сидит собака, мы к ней подошли там с телефоном, в морду камеры тыкаем, она такая зевнула, да, то есть ну, это такой легкий стресс, типа отойди от меня, пожалуйста. Но когда мы выходим в шумную обстановку, там, не знаю, в центр Москвы, где люди постоянно, там огромная толпа, и собака начинает и тянуть поводок, и она и встряхивается, и зевает, и уже всем видом показывает, уведи меня, пожалуйста, мне здесь некомфортно, бывает, что и такие даже яркие сигналы человек игнорирует. То есть здесь важно учиться наблюдать, считывать эти сигналы и давать собаке адекватную обратную связь на это. Да, люди часто не обращают внимания, и даже, к сожалению, многие специалисты не обращают внимания на эти сигналы, которые собака показывает.
А вот ты сказала, что для того, чтобы собака гуляла на рулетке, она уже должна знать команды. Ну, грубо говоря, управляться голосом.
Да.
А в новой кинологии есть какие-нибудь новые команды или отсутствие старых команд, которые есть в старой кинологии?
Я бы еще, пока мы далеко от темы не ушли, про рулетки бы добавила. Это важно, что проблема часто бывает, опять же, в том, что люди плохо считывают сигналы собаки, не знают, какие ритуалы должны быть в их жизни. И ну, частая ситуация, когда два человека на рулетках встречаются, собаки запутываются, перепутываются, случаются травмы. То есть ну, это тоже такой инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Что касается команд...
Да потому что на рулетке там такая тонкая леска.
Ну, они разные. Есть лента, есть трос.
Постоянно идешь такой, и видишь, идет собака, идет владелец. Ты думаешь, интересно, там есть сейчас эта удавка или нет? И всегда такой,
споткнусь
что, а, смотри,
я или нет.
Да, или ты такой нечаянно ее пнул, и собака там...
Да-да-да, совершенно спокойно можно и кожу порезать этими тросами. Ну, опять же, инструмент с оговорками, которым нужно уметь пользоваться. Mm-hmm. Для начинающих владельцев лучше вот поводочек взять обычный, хороший, длинный, надежный, не скользкий. То есть в этом плане будет удобнее. Что касается команд. Вообще проблема даже не в самих командах, а в том, как им обучают, и в том... с каким посылом их подают. Да, то есть можно попросить собаку что-то сделать, а можно там ко мне приказать ей. Да, то есть в этом разница. И в первом случае, когда мы говорим, подойди, пожалуйста, собака не испытывает дискомфорта, она, в принципе, да, готова подойти. Но если человек начинает там орать, такой у него командирский тон, конечно, собака нервничает. Ну,
но ведь так обучают.
А если это
она же...
ко мне, дружок, ко мне, вот так она подойдет, она же... это нормально.
А, да.
Она же должна, грубо говоря, как это видно, то есть команды собаке даются для того, чтобы ей управлять. И из разряда она там начинает кого-то кусать, такой, фу, дружок, фу, фу, фу-фу-фу.
Опять же, разница в том, что в новой кинологии все-таки слово «команда», его стараются избегать, потому что команда, опять же, вот именно, да,
это
сам
приказ.
Термин, это приказ. Есть сигнал, да, голосовой сигнал, мы просим собаку что-то сделать. Ну, когда собака кусает, да, там в какой-то ситуации можно там повысить тон, сказать более грубо, когда, например, нам нужно резко прервать какое-то поведение. И иногда это будет работать. Ну, условно, да, у вас там собака куда-то убежала, и забылась, вот что-то она, о, там лежит сосиска, я ее сейчас возьму, и там фу, можно ей крикнуть, она такая, а, что? И тут же ее можно, ну, как бы, ну, спокойно подождать, подойди сюда, да, там, и мы с тобой уйдем отсюда.
То есть, грубо говоря, если она раньше ее воспитывали по новой кинологии, но вдруг она какую-то грань перешла, то тут уже повысить голос по новой кинологии будет допустимо.
Опять же, новая кинология и классическая кинология, на это, наверное, такие... Есть в этом крайности. Кто-то вообще избегает какого-то повышения тона, считает это, что вообще не гуманно. Да, это не слишком гуманно по отношению к собаке, но мы живем в реальном мире, мы тоже можем нервничать, мы можем уставать. Обычно те моменты, когда нам нужно повышать голос или делать какой-то более грубый тон, это моменты, когда мы уже потеряли контроль над ситуацией. Мы где-то не доглядели, не доучили, не продумали какие-то условия, да, почему собака может это сделать. В моменте это может сработать, но, опять же, это наказание. Может восприниматься собакой как наказание, повышение там, тона, да, и так далее. Ну вот на примере команды «Фу» сейчас очень много идет споров у представителей новой кинологии, насколько это гуманно запрещать собаке что-либо. Это создает какие-то у собаки там негативные впечатления, эмоции, но на самом деле, опять же, мы живем в реальном мире, мы не защищены полностью от стресса, мы как бы не защищены полностью от каких-то негативных эмоций, и они могут быть, но нужно уметь с ними справляться. Поэтому проблема не в самой команде «Фу», а проблема в том, как человек учит. Можно, ну, допустим, научить через то, что мы там кладем на ладошку лакомство, и собака пытается взять, мы говорим «Фу», и закрываем ладошку, то что нельзя, мы не даем ей возможности это взять. А можно стукнуть собаку по морде, и вообще, да, там, животному будет плохо, дискомфортно, страшно, и он уже будет испытывать сильный стресс.
Но вот. Все равно основные команды, они все время одинаковые. Ну, то есть там всегда будет ко мне, всегда будет рядом, всегда будет сидеть.
Ну, это базовые команды послушания. На самом деле, можно и без этого прожить, но когда собака их знает, это гораздо удобнее. Есть собаки, которые вообще никаких команд никогда не учили, не знают, и прекрасно живут, прекрасно слушаются. У моей коллеги есть чихуахуа, но ее купила вот, ну, в молодости, там, в ранней. И собаке 10 лет, она ни одной команды не знает, но она прекрасно управляется, с полуслова она подходит, да, там, я говорю, подойди, она подходит, все, никаких проблем.
А это всегда какой-то такой личный характер животного или просто вот эта чихуахуа, она воспитывалась уже с самого начала очень какими-то гуманными методами?
Отчасти это и личный характер, и, скажем так, склонность, допустим, к перевозбуждению у собаки. То есть в состоянии какого-то сильного возбуждения собака может, да, там, проигнорировать какие-то команды. Это и качество обучения, которое дают собаки. И да, собаки, которые воспитываются гуманными методами, они более склонны слушаться своих людей, более склонны к тому, чтобы с ними взаимодействовать. Потому что есть такие два понятия, как авторитетность и авторитарность. И когда человек авторитет, как бы его хочется слушать, ему доверяешь, хочется за ним следовать, и ты понимаешь то, что он просит, для тебя будет только в плюс и только в выгоду. Есть человек авторитарный, который тебе постоянно диктует, да, там, постоянно наказывает, и здесь уже собака начинает саботировать. А я не слышу, а я там, ой, давай, ты успокойся, я к тебе потом подойду. Приди в себя, да, там, я могу не послушать твой сигнал, и что ты мне сделаешь? То есть, ну, получается конфликт.
Но когда происходит конфликт, как правило, владельцы собак, они наказывают своих подопечных, назовем это так. Так вот, с точки зрения, опять же, всей этой новой теории, как собаку, ну вот все, ну надо наказать. Ну вот так, такой вывод, такой момент. Как наказывают-то, если не говорить про электрический ошейник?
Ну, на самом деле, наказание – это вещь очень субъективная. Для кого-то и электрический ошейник не наказание. То есть есть собаки, которые уже привыкли к этому абсолютно, и ты ее хоть там на сутки жари, ей вообще по барабану. Вот. Для собаки, которая воспитывалась гуманными методами,
она,
даже,
наверное, не очень добрая эта собака.
Да, ну, безусловно, да, потому что они привыкают к силе воздействия, которое человек применяет. То есть для собаки, которая воспитывалась в гуманных условиях, даже какие-то нахмуренные брови своего человека и там чуть-чуть пониженный тон, уже будет наказанием, и она такая, все-все-все, да, там, я не буду ничего делать. Поэтому можно сказать там собаке, ну, строго, нет, да, там, что-то она делает такое плохое, можно сказать, нет, нельзя. Моей собаке этого достаточно, чтобы прекратить любые свои какие-то вот для меня лично нежелательные действия. Это моя субъективная оценка, что вот ее действия в конкретной ситуации нежелательны. Либо здесь стоит вопрос ее там безопасности. Но, например, если у нас собака подобрала что-то, и человек там подлетает, начинает ее дубасить, ах ты такая, я тебя там кормлю, а ты здесь что-то подбираешь, то это вообще не имеет никакого смысла. Это только вызывает недоверие. Собака учится убегать и есть где-то там. Собака начинает агрессировать, она начинает драться. Почему ты у меня забираешь? Вообще, почему я должен тебе отдавать? У меня зубы есть, я сейчас руки откушу. И что ты мне сделаешь за это? Поэтому наказание должно быть в достаточной степени, чтобы собака прекратила свое поведение. Здесь индивидуально. Есть собаки с более сильным характером, и они как бы какие-то более суровые вещи воспринимают более спокойно. А есть собаки с мягким характером, такие вот прям божьи одуванчики, им там что-нибудь скажи такое, да, там, нет, скажи, и оно такое, ой, ну все, да, там расстроится, уйдет, там, хвост поджав. От размера собаки это тоже может зависеть, потому что для маленькой собаки мы такие гиганты, у нас голос громкий, да, там, и мы такие сильные, мы можем ее схватить, скрутить, как бы все что угодно сделать, но мы осознанно выбираем не делать этого. Мы осознанно выбираем способ и метод даже, когда мы создаем такие условия, когда у собаки нет нужды осуществлять вот это свое нежелательное поведение, которое для нее это просто вот механизм адаптации к каким-то условиям.
Ясно?
Понятно.
Если мы все-таки возвращаемся с точки зрения эпизода, что мы взяли, там, ну ладно, воспитывать собаку, понятно, там, кого воспитал, с тем и живешь. А если мы взяли собаку из приюта, и вот она очень тяжелая, то есть мало того, что она там запуганная, она, например, еще и агрессивная, и вот этот вот момент, что она там что-то ест, ты говоришь, ну не ешь, пожалуйста, и ты пытаешься сделать что-то для нее страшное, а ей это не страшно, потому что там в ее детстве, назовем это так, отрочестве, все было намного хуже. Здесь, вот в таких тяжелых случаях, новая кинология, вот эта вот вся такая, ну как будто бы мягкая и не навреди история, она работает? Или здесь уже все, нужен четкий такой момент?
Ну, все... какой-то чуть более суровый подход.
Возможно, да-да-да.
Вот. Но я надеюсь, что нет.
А в таких тяжелых случаях новая кинология, только она и работает, да, какой-то современный гуманный подход. Потому что если собака в приюте запуганная, зачем нам пугать ее еще больше? Мы же хотим ее взять в семью, где ее любят, где ее уважают, да, ее потребности. И в таких благоприятных условиях собака, ну, реально будет меняться. У меня много собак, которых забрали из приюта, и, как правило, агрессия или страх, он, ну, как бы эти вещи появляются из-за какого-то негативного опыта, который там сложился. Здесь нам нужно показать, что все, ты под защитой, у тебя есть авторитет, человек, которому ты можешь доверять, на которого ты можешь положиться, и я из любых ситуаций тебя защищу, да, там, и спасу. Соответственно, если мы говорим про какую-то агрессивную собаку, вступать с ней в конфликт, это себе дороже выйдет. И, как правило, вот эти агрессивные собаки, которые попадают потом к гуманным специалистам, это жертвы как раз-таки классической кинологии, которую там передавили, напугали, сделали что-то плохо, больно, неприятно, она потеряла доверие к людям. Вы потенциальные источники опасности. Я заранее буду уже на вас рычать и кидаться, да, я буду грызть свою косточку, ты там мимо будешь проходить, я тебе там предупрежу, начну там всем видом показывать, отойди от меня, мне неприятно, что ты вообще здесь находишься, я там на тебя сейчас нападу. То есть собака с помощью агрессивного поведения обозначает какие-то свои личные границы, просит дистанции, например, да, что отойди от меня. И в этот момент самым адекватным решением будет действительно отойти, не вступать с собакой в конфликт. Когда собака уже начала агрессировать, что бы мы ни сделали, будет для нее подкреплением. Если мы вступим с ней в драку, она получит негативный опыт. Если мы уйдем, она поймет, что вот это поведение, оно работает. Если мы будем стоять на месте, собака будет еще больше злиться. Уже мы ошиблись, мы уже допустили вот это. То есть, наоборот, нужно создавать у собаки какие-то приятные эмоции с людьми связанными, чтобы она понимала, что, в принципе, вам можно доверять. Не все плохие, не все такие злые. Если мы берем вот эту собаку из приюта, да, которая там что-то ест с земли, ну, ее нужно обучить, не подбирать. Ей нужно объяснить, что ты там жила, у тебя был дефицит вот этого ресурса, и поэтому он для тебя такой важный, и ты так остро воспринимаешь его нехватку.
Ну, а как это? Ее теперь надо закармливать?
Нет, типа... не закармливать. Ну, может быть, я предполагаю, просто на улицу лакомства с собой какие-то.
Как минимум. Показать, что тебе не надо здесь подбирать, у меня все есть. Почему человек, когда он сидит на диете, потом он с диеты сходит, начинает просто все пожирать? Потому что произошла пищевая депривация. Мы в чем-то себя ограничили, а собака вынуждена находилась в таких условиях, когда не хватало этого ресурса, и его нехватку она воспринимает очень остро. Есть намордник, в конце концов. Если мы переживаем так сильно за свою собаку, ну, никто не говорит, что нет дог-хантеров, да, которые там все отраву всякую кидают. Есть намордник, приучи собаку к наморднику, одень этот намордник, пока она обучается не подбирать, пока она обучается игнорировать эту пищу на земле, и со временем эта пища станет для нее как предмет ландшафта, да, который, ну, есть и есть, как бы. Угу. Зачем мне подбирать, если я сытая? У моего человека всегда есть какая-то еда. Если я откажусь, я получу больше выгоды, что-то вкусное, то, что мне действительно нравится. Ну и в моменты каких-то обострений они могут происходить, так называемые откаты, да, когда, например, у собаки там проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, и могут там какие-то боли ее мучить, и она пытается это заесть. То есть обострения не могут происходить, откаты не могут происходить. Это нормально, и на этот случай у нас должна быть страховка в виде намордника. С агрессивной собакой тоже. Если мы не хотим, чтобы она обгрызла нам руки, ну, давайте обучать ее в наморднике. А не вступать с ней в конфликты, там, как этот Давид, разрывающий пасть льва, там, с ней вот это вот драться, бодаться. Зачем?
Ну, а вот такой нюанс тоже с такими собаками, которых, допустим, взяли из приюта, и они не обучены ходить в туалет на улице. И они могут, в принципе, это делать дома. То есть с кошками такая история, что часто тоже считается метод абсолютно бесполезный, тыкают носом в мочу. Угу. Вот. Как в таком случае делать с собаками? Как ее приучать к туалету?
С собаками тоже такой есть способ, и кто-то его применяет, и даже заводчики советуют, что щенка там надо натыкать в его лужу. Чему учится собака на самом деле? Не тому, что дома пачкать нельзя, а тому, что надо пачкать так, чтобы тебя не увидели,
вот,
не поймали, делая это за диваном, и вы об этом узнаете, когда уже там прошло 2 недели, и это все завоняло.
Да,
там,
вонять так нормально, да, будет.
Запах будет вообще страшный, поэтому не стоит ругать собаку за то, что она сделала. Тем более, что наказание какое-либо, оно эффективно только в том случае, если вот вы прям в моменте поймали. Если вы пришли, уже там лужа есть, а собака уже там много
миллион раз забыла,
да,
про это.
Ну, как бы не то, что она прям забыла, но она уже много-много разных действий сделала, вы приходите, она просто сидит, и вы там начинаете на нее ругаться. За что вы ее сейчас наказываете? За то, что она вот просто сидит?
Так это получается не только же про туалет, получается про любое ее косяк. Ну, то есть вот есть какие-то видосы, когда человек приходит домой, и у него там разодрано.
Разодрано, да. Такое тоже бывает.
Да.
Почему? Потому что собаке было страшно. Собака, ну, вообще они разгружаются с помощью там грызения, жевания, обрывания чего-либо. И она просто таким образом справлялась со своим стрессом. А щенок, например, ну, это социальное животное, ну, там, в дикой природе они поодиночке не остаются. И он не понимает, почему все ушли, его бросили, а может, они навсегда ушли. И он в панике начинает там носиться, все обрывать. И мы приходим, и еще больше собаки там добавляем стресса своим вот этим поведением. А возвращаясь к вопросу туалета, здесь важно, опять же, провести менеджмент среды. Почему, например, взрослая собака у нас начала пачкать дома? Возможно, у нее цистит. Может быть, у нее какие-то проблемы. Может, у нее мочекаменная болезнь, в конце концов. Да, мы должны обязательно проверить. Начать любую коррекцию с проверки здоровья. Может быть, у собаки что-то болит, и таким образом она показывает нам, что мне плохо, мне нужна помощь. Почему никто там стариков, которые лежачие, там не бьет за то, что они там, ну, да, там в кровать писаются? Потому что он это делает не со зла, и собаки это тоже делают не со зла. И даже если собаку наказали, вот говорит, она мстит, она мне пошла, она писала. Да ты ее наказала, она перепугалась, она в стрессе, а когда собака в стрессе, она писает. Она ходит в туалет, потому что, ну, вот такая физиология. У людей тоже это есть, да, там, когда человек нервничает, он постоянно бегает в туалет. Ну вот, поэтому сначала мы проверяем здоровье. Если по здоровью все прекрасно, если у нас в рационе все нормально, все хорошо, может быть, собака много ест сухого лакомства, она много пьет воды, из-за этого она часто ходит в туалет. Такое тоже может быть. И бывает такое, что собаки в состоянии какого-то перевозбуждения, есть собаки, склонные к этому, они вообще даже не осознают. У меня была тут собака на передержке. Получилось так, что пришел человек в квартиру, она была к этому не готова, она обалдела. И потом она ходила целый день просто за ней лужа, как бы. Mm-hmm. Она же это не со зла делает. Ну, какой смысл ее за это ругать? И если мы устранили вот эти все проблемы со здоровьем, устранили какие-то стресс-факторы в жизни собаки, продумали там рацион, чтобы он соответствовал ее потребностям, тогда мы можем уже обучать ходить ее на пеленку, да, там, опять же, наблюдать за собакой. Вот она ищет себе место туалетное. Она осознает то, что она делает, мы можем ее направить. Вот, сходи, пожалуйста, сюда. Либо, например, сделать частый дробный выгул. Выводить ее там каждый час, допустим, хотя бы на 5 минут, чтобы она свои дела сделала. Дома будет чисто. И обязательно нужно убирать запахи меток, потому что у собак нос работает во много раз лучше, чем у людей. И каждая метка, даже капля мочи, собака прекрасно считывает вот для себя как сообщение, что вот здесь в туалет ходить можно. Поэтому часто люди там уксусом, хлоркой и так далее, но не все средства удаляют запахи, иногда они только усиливают. Есть, прям советую, ветдезинфектор Лайна от души. Вообще все любые там запахи, какие бы ни было метки, любые физиологические выделения удаляет абсолютно. Когда нет запаха, созданы условия для того, чтобы собака осуществляла то поведение, которое нас устраивает, тогда уже можно говорить о том, что мы эту собаку приучили?
Ты вот, собственно, один вот первый пункт назвала, это проверить ее здоровье. В принципе, ну как-то мне, например, везло с ветеринарами. Я, когда их приносила кошек, они очень правильно с ними, на мой взгляд, общаются. Mm-hmm. Они и не сильно их тискают, какая ты хорошенькая. И в то же время спокойным тембром голоса говорят, что все, сейчас будет немножко это самое дискомфортно. А часто ли можно, в принципе, столкнуться вот у ветеринаров с тем, что это какое-то нетактичное, жестокое обращение и вообще незнание вот принципов новой кинологии?
Да. И можно столкнуться с жестоким обращением не только в адрес собаки, но и в адрес хозяина. У меня были такие ситуации, когда надо мной смеялись, у меня собака отравилась, я пришла в ветклинику, это прям для меня такая история показательная. Я сделала собаке укол пиридоксина столько, сколько смогла. Потому что, конечно, я паниковала. Блин, у меня собака помирает. Мы ее там в охапку, в ветклинику, они давай надо мной смеяться. Типа, мало вкололи, да, там. И по факту, когда мы зашли в кабинет, а собака крупная, это бульмастиф, но она не агрессивна совершенно. Она сама боится. Ей самой там некомфортно, мы нервничаем, как бы обстановка напряженная. И ветеринар такой: ой-ой-ой-ой-ой-ой, там держите. То есть у нее там трясутся руки и так далее. Да? Там бывают случаи, когда собаку хватают, жестко скручивают. Бывает, что там держите свою собаку. Еще хозяина провоцируют на какие-то негативные эмоции, человек начинает нервничать, собака подхватывает это состояние, она не понимает, что вообще с ней происходит. Поэтому да, к сожалению, с этим можно часто столкнуться. Бывает так, что в ветклиниках работают люди, которые вообще не имеют никакого ветеринарного образования, просто они там с улицы пришли. И очень важно, чтобы ветеринары обучались тому, как сделать френдли условия для животных и для кошек.
То есть зоопсихологии.
Да, обязательно. Зоопсихологии изучают хотя бы, в общих чертах язык тела собаки, чтобы, понимать хотя бы, как прием сделать мягким, гуманным для нее, комфортным. Потому что каждый вот такой прием – это негативный опыт, да, где собаку напугали. Она и так приходит в ветклинику, она знает, что там будут что-нибудь, в задницу лезть с градусником, там уши. Часто же приходят собаки, у которых уже что-то болит, и им и так плохо, тут еще давай им там выкручивать какие-нибудь конечности и так далее. Вот, поэтому есть, конечно, ветеринары, которые очень заботятся об этом. Есть невролог, специалист по поведенческой медицине Мила Конникова, вот у нее каждый прием максимально комфортно для животных, она очень бережна с ними, она очень отслеживает их состояние, она вначале устанавливает какой-то контакт с собакой, чтобы собака подпустила ее вообще, да, там, через игры, через какие-то вкусняшки, то есть она не навязывается собаке, не хватает, она вот рядышком садится, да, там, и собака уже сама подходит и изучает, что как бы человек для нее безопасен. И очень важно действительно, чтобы ветеринары заботились об этом.
А вообще, если говорить с точки зрения воспитания собаки, там, заведения собаки или подбора собаки из приютов. Угу. Вот. Каждой ли собаке нужен кинолог?
На самом деле кинолог нужен не собаке, а человеку, чтобы научить человека правильно обращаться со своей собакой. Я могу спокойно взять поводок и там начать с собакой взаимодействовать, и она научится это делать со мной. Но мне важно, чтобы ее опекун умел это делать сам. Потому что я с вами там час проведу. Я не могу с вами жить. Я могу как бы, но это очень дорого. Вам жить с собакой, вы должны научиться с ней обращаться, опять же, удовлетворять ее потребности, научиться ее учить. Да, то есть это задача кинолога. И кинолог нужен не только собакам, у которых уже есть проблемы. Часто обращаются владельцы щенков, которые хотят изначально научиться все делать правильно, изначально научиться взаимодействовать со своей собакой, понимать ее, общаться с ней на понятном для нее языке, делать это без как раз-таки криков, насилия и так далее. Потому что если мы там... как-нибудь, как цветочек, она там растет, и собака...
Ну, как в деревнях обычно.
Да-да-да.
Завели, вот она.
Конечно.
В деревне ей комфортнее, там меньше как раз вот этих вот стимулов.
Деревенские собаки вообще по-другому живут, чем городские. Городским собакам очень много требований разных. Они должны и в кафе ходить, и в транспорте ездить, и гулять на пробившем поводке и так далее. В деревне дверь открыла, она пошла там, прогулялась, вернулась.
Погавкала на небо.
Конечно. Там это наоборот, как бы в плюсе, что собака, она же охраняет двор, все. Там другие совершенно требования. Я думаю, что есть смысл говорить все-таки про городских собак, потому что большинство живет в городе. И совершенно другие условия. Поэтому кинолог нужен тем владельцам, которые хотят научиться все делать правильно, которые хотят научиться взаимодействию со своей собакой. И если уже есть какие-то проблемы, то решить их, наладить комфортный быт, потому что, ну, собака должна приносить удовольствие. Зачем заводить собаку, чтобы с ней страдать? И вы, и собака, и ваши домашние. Это ужасно, да, это колоссальный стресс для всей семьи, когда есть проблемы с собакой. Вот, поэтому здесь по потребности. Конечно, есть люди, которые самостоятельно, они вот такие прям пытливый ум, они там все изучают, читают книги, все. Опять же, желательно хотя бы, если вы не хотите обращаться к кинологу, читать специалистов, там, блоги. Сейчас очень много информации. Анализировать, самое главное, эту информацию, потому что источников много разных. Не вся информация достоверная, не вся информация имеет под собой какую-то научную базу. Да, там нужно сопоставлять с реальностью, нужно верить своим ощущениям. Действительно ли вы согласны с тем, что говорит человек? Не надо соглашаться, да, просто потому, что он какой-то вот именитый, да, и верить каждому слову. Думайте критически. Критическое мышление — это на самом деле очень важный навык, в том числе в кинологии и в жизни с собакой.
Да, здесь, кажется, просто основная проблема то, что очень многие люди воспринимают животных как такой предмет интерьера.
Да. Да.
Это для них не друг и близкое существо, а это для них какой-то инструмент, как в охоте, как охотничьих дрессируют, это вообще мрак.
Часто случается так, что, опять же, человек за счет собаки пытается заткнуть свои какие-то душевные дырки.
Вот.
Есть потребность,
кстати,
закрыть,
да,
свои какие-то потребности. Ну, такая немножко эгоистичная мысль, но в целом это нормально. Хотеть иметь друга, с которым ты там можешь погулять. Опять же, это не на ровном месте происходит. Или, например, все у тебя хорошо, ты замечательный такой психически здоровый человек, тебе хочется делиться там любовью, добротой, хочется там иметь существо, с которым ты можешь, да, там приятно проводить время. Вот это тоже такая потребность, да, которую люди закрывают.
Окей, мы понимаем, что нам нужен питомец, мы хотим сделать все правильно. Быть гуманными и воспринимаем животных как друга, но знаем еще не все нюансы. Вот тот же нюанс там про поводки. Что нужно знать, как подготовиться очень правильно и очень с умом к тому, чтобы взять себе собаку?
Хороший вопрос. Я советую... Есть издательство Dog Friend Publishers. Они переводят книги современных специалистов, которые изучают поведение собак, изучают там взаимодействие с ними, учат, как правильно взаимодействовать с собакой. Вот прям все книжки можно брать, спокойно читать. Я бы начала с того, чтобы изучить немножко, да, хотя бы в общих чертах зоопсихологию собаки, проанализировать вообще, может ли человек потянуть сейчас собаку по своим ресурсам, и по финансовым, и по временным, и по эмоциональным, потому что это на самом деле тоже важно, да, чтобы хватало сил на эту собаку, с ней заниматься. Щенячество — это сложно.
Сравнивая собаку и кошку, собака больше как ребенок.
Ну, сложно сказать. Ну, для меня вот кошка, например, сложнее в плане ухода. Взаимодействие. У меня была кошка, и когда она у меня появилась, я вообще не знала, да, там, ну, как, ну, вот, опять же, да, предмет интерьера. Но я была там совсем еще в школе училась. Вот, конечно, кошка страдала. Были моменты стресса, когда там лезет на стол, что-нибудь ест, там на нее крикнули, да, там еще что-то такое. Поэтому, чтобы таких моментов избегать, лучше сначала понять вообще, как работает психология животных, какие у них есть базовые потребности, можем ли мы их закрыть своими ресурсами, можем ли мы столько времени и сил уделять собаке, потому что, ну, к этому тоже нужно быть готовым. Кажется, что, да, ну, соседа там есть дружок, он с ним ходит, все у них гуляет и кормит, и все. Нет, не только как бы этим ограничивается взаимодействие с собакой. Дальше, когда уже появляется щенок, нужно учиться с ним взаимодействовать, потому что теория — это одно, а на практике все гораздо сложнее. У собаки достаточно гибкая психика, и она может 1000 вариантов разных поведения предлагать, и человек теряется в этом. Нужно учиться добиваться того, чтобы и вы, и собака получали какую-то выгоду от общения, чтобы даже, ну, обучение было действительно приятным и для вас, и для собаки.
Это банальной эмпатии такой какой-то.
Конечно, конечно. Обязательно нужно быть эмпатичным человеком, стремиться там лучше понять это существо и жить с ним, и взаимодействовать. Вот я бы начала все-таки с изучения какой-то теоретической литературы, да, обязательно изучить, как ухаживать за собакой, подсчитать свой бюджет, будет ли хватать условно и на корм, и на лечение, потому что ветеринарное обслуживание – это достаточно дорого. Изучить, какие вообще у собак потребности там, в уходе, в питании и так далее. хватит ли денег на кинолога банально, если что-то пойдет не так, где будет собака проводить время, когда вы захотите поехать в отпуск. То есть вот эти все факторы обязательно учесть, продумать максимально подробно. Дальше уже можно там подбирать породу или, например, если человек принимает решение помочь собаке, которая живет в приюте, тоже подготовиться. Это вообще отдельная история, потому что собака из приюта — это, как мы уже сказали, целый букет разных сюрпризов. Нужно быть готовым действительно помогать ей, а не просто, да, там, ну, чтобы кто-то дома жил. Вот. И уже выбрали породу, изучили, да, вот этот весь теоретический материал. Нужно еще питомник найти, где эту собаку взять. Нужно найти приют, где плюс-минус такие нормальные условия, где с собаками гуманно, да, там обращаются, что они там, ну, не совсем дикие. Это очень сложно будет. Это тоже целая отдельная история. Подбор собаки, подбор производителей, от которых ты хочешь взять щенка, это все очень сложно. Лучше это делать со специалистом. Вот. Можно брать консультации кинолога еще до того, как появилась собака, чтобы он вот так вот направил, составил какой-то определенный план действий, может быть, немножко даже создать какой-то зоодизайн в своей квартире, где собака будет спать, продумать, хватит ли ей вообще места. И уже потихонечку, если человек прям вот все, я готов, я все изучил, я выбрал, вот хочу, все. Уже тогда можно, ну, идти дальше и заводить собаку.
История из Карлсона, что щенка не подарили, это сейчас уже хорошая история. Учитывая, что такое количество подготовки нужно.
Конечно, конечно.
В какой-то степени, да.
У меня есть истории моих знакомых, когда им дарили собаку, и они такие... И отказаться уже, да, как бы неудобно. А по-хорошему надо сказать, давай, вот отнеси куда, где взял. Угу. Я когда захочу, я сам...
Не, ну это совсем неправильно, да. Дарить собаку, конечно, это все равно, что тоже ребенка подарить.
Конечно. Вот, вот мой сын, теперь он будет жить с тобой, да.
Так он на самом деле это твой сын.
Мы уже сериальную драму нарисовали. Угу. Мы раньше делали эпизод о том, как животные способны помочь при психологических травмах или каких-то ментальных нарушениях. Послушайте также наш подкаст о пет-терапии. Его можно найти по заголовку «Лечение кошками, собаками и хомяками. Как работает пет-терапия». Напомню, что у нас в гостях кинолог, специалист по коррекции поведения собак Анастасия Ткач. Настя, большое тебе спасибо.
Да, спасибо и вам. Так хорошо, приятно провели время и пообщались.
Обсудили наших зверушек. Да. И Ваня, и Алиса. Всем пока.
Пока.
Ясно. 19, 23. Ясно. Понятно.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.